Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире «Водолаз Радио». На проводе Сахалин. И у нас на связи подводный охотник, общественный деятель, спортсмен и активный участник интернет-сообщества дальневосточных подводных охотников Владимир Большаков. Владимир, привет!
Здравствуйте! Здравствуйте всем, кто нас слушает. Сахалин на связи.
Владимир, я очень рад, что ты пришел к нам в студию рассказать про Сахалин, потому что подавляющее большинство наших подводных охотников мало представляет себе и жизнь на Сахалине, и тем более подводную охоту на этом очень удаленном от нас месте. Вот, поэтому будет интересно буквально все, и про жизнь, и про охоту, и про ваши там проблемы, как вы их решаете. Постараемся обо всем об этом в сегодняшней программе поговорить. По традиции попрошу тебя вначале рассказать немного о себе.
Значит, немного о себе. Занимаюсь охотой еще со времен Советского Союза. Это год где-то получается. Ну, вначале мы начинали собирательство. Вначале охоты у нас как таковой не было. Мы начинали собирать ежа, ракушку, морскую капусту. Потом уже взялись за... Первое ружье мое было РПО-2. Вот, это был уже год 88, по-моему. Вот. И с тех пор мы уже практически каждый год охотимся. Вот. Сам я по профессии врач-хирург, но довелось поработать и продавцом-консультантом в магазине по снаряжению, и инструктором по вопросам аварийного оборудования в нефтегазовом секторе. Вот. Поэтому также имею сертификацию по дайвингу, по парашютному спорту, по альпинизму, по... Ну, это промышленный альпинизм. Вот. Ну, и активно охотимся практически, ну, можно сказать, круглый год. Вот. Участвуем. У нас есть свой форум «Сах-Ривер». Подводная охота там находится как подразделение этого форума. То есть среди... 20 тысяч зарегистрированных на этом форуме рыбаков-любителей. Вот. Зарегистрированы как наши российские, так и иностранные рыбаки-любители. И здесь же уже, можно сказать, при форуме есть группа, которая уже давно организовалась, можно сказать, это группа организованных охотников, которая, по сути, ведет свою ветку в интернет, на интернет-ресурсе. Вот. Ну и более-менее нас начинают узнавать, ну вот именно по интернет-ресурсу, конкретно по Риверу на Дальнем Востоке и вообще по стране.
Угу. Ну а сейчас кем работаешь?
Сейчас я в поисках работы, потому что, как сказать, мне нужен сейчас график работы более разряженный, поэтому пришлось с одной работы уйти, потому что с 8 до 8 работа... Ну, мне не получалось заниматься общественной деятельностью. Поэтому сейчас в поисках работы нужно, чтобы был график немножко разряжен.
Ну да, по поводу твоей общественной работы, связанной с деятельностью вот в рабочей группе при губернаторе Сахалинской области, связанной с организацией любительского рыболовства и подводной охоты на Сахалине, мы поговорим в процессе, у меня тут заготовлены для тебя вопросы. Вот, а сейчас давай для наших слушателей, которые многие наверняка знают, что вот есть такой у нас остров Сахалин, но с трудом представляют себе, где он находится и как там вообще живут люди, расскажи немного про Сахалин. Я вот в качестве вступления скажу, что дам такую географическую справку для тех, кто не знает. Ну, значит, Сахалин – это остров у восточного побережья нашей страны. Входит в состав Сахалинской области, крупнейший остров России. Омывается Охотским и Японскими морями. От материковой Азии отделен Татарским проливом. В самой узкой части проливе Невельского имеет ширину 7,3 километра и замерзает зимой. От японского острова Хоккайдо проливом Лаперуза. Вот, то есть это вот практически восточный край России. И так, что еще у нас тут есть в Википедии? Население на 2010 год составляет 493 тысячи человек.
Ну, сейчас уже чуть поменьше, 480 где-то официально. Это имеется в виду Сахалин, Курилы. Ну и можно взять еще как жемчужину, это остров Манерон. Он тоже относится к Сахалинской области. Получается как бы три крупных островных образования.
Ага, ну вот на Манероне-то вы и охотитесь, я так понимаю, судя по твоим отчетам, вот на Шаркфине, который ты мне скидывал ссылки. Ну ладно, не будем забегать вперед, давай пока про Сахалин. Как там жизнь-то вообще?
Так, ну получается, говоря, как у нас говорят, столица острова это Южно-Сахалинск, находится на южной конечности Сахалина, но город не имеет выхода в море открытого, поэтому получается, что если вы решаетесь, допустим, ехать на охоту или на нырялку, как здесь говорят, вам нужно будет перемещаться на своем транспортном средстве либо на западное побережье Сахалина, которое омывается Японским морем, либо на восточное побережье, которое омывается Охотским морем. Если, допустим, так получается, что люди едут, грубо говоря, купаться, то начинают смещаться еще южнее, есть Анивский залив. Вот. Если и там кого-то не устраивает, то очень много находится озер. Озера Тунайча, Бусе, Вавайское, теплые озера. В общем, здесь в плане акватории выбор гигантский. Поэтому даже в случае непогоды, получается, люди практически всегда находят место для того, чтобы посетить одну из акваторий острова. Практически и пресноводную, и морскую. То есть выбор большой.
Хорошо. Скажи, пожалуйста, люди на Сахалине живущие, они как бы в основном как бы в городах живут? Или также я вижу много каких-то поселков, тут деревень или что это, я не знаю, небольших каких-то
селений? В основном идут портовые города и поселки, расположенные на берегу, точнее, по берегам Сахалина. То есть и по западному, и по восточному побережью Сахалина. Но также есть поселки, которые не имеют свободного доступа к морским акваториям. Но это обычно по центру острова, там, где идет дорога Южно-Сахалинск-Аха. То есть центральная федеральная трасса Южно-Сахалинск-Аха. И вдоль этой трассы также находятся поселки, и живут наши жители. Плюс ко всему, на севере Сахалина идут проекты по нефтегазовому комплексу. Это Сахалин-1, Сахалин-2. Значит, грубо говоря, это американские проекты, потом совместные проекты. Ну и плюс российские. Там также работает Роснефть, Газпром, Shell американский, японские там капиталы есть. В общем, люди, которые работают сейчас на шельфе, ну или обслуживают, грубо говоря, сахалинский шельф, это практически представители со всей Европы, Канада, Америка и Юго-Восточная Азия. Практически со всего мира на севере Сахалина, ну, население есть. Не население, а, так скажем, работники нефтегазовой сферы присутствуют.
Ага.
А центральные головные офисы, они находятся в Южно-Сахалинске. То есть управление идет с Южно-Сахалинска, ну и дальше уже по всему миру.
Угу.
Идет и Норвегия, и Мексика, и так далее.
Владимир, скажи, пожалуйста, чем народ занимается вообще, вот, жители Сахалина? Где они задействованы? Кем работают? Вот, как живут?
Ну, основная масса, это уже так, я так грубо скажу, можно так разделить как бы на категории. Как бы три категории населения есть. Я не хочу их грубо делить, но вот это издревле так получилось. Есть коренные малочисленные народы Сахалина. Это нивхи, ну и так далее. Есть местные, те, кто родился здесь. Уже после 45-го года, когда острова были освобождены от японцев, после периода Карафута. И уже получается третья категория людей – это приезжие. Те, кто приехал уже, грубо, но не родился и не вырос на Сахалине. Вот как бы три категории людей. Задействованы они в разных сферах, но в основном основная сфера сейчас – это нефтегазовый комплекс и рыболовство. Вот основные две такие мощные составляющие острова.
А туризм?
Туризм сейчас начинают развивать, потому что здесь развит туризм, но только, скажем так, экстремальный или дикий. Вот такой туризм здесь развит. А именно комфортного такого, скажем, как присутствует у наших соседей по, допустим, по Азиатско-Тихоокеанскому региону, такого туризма здесь пока что нет, потому что нет самой инфраструктуры для туризма. А для тех, кто хочет побывать именно на экстремальном, да, или на диком, как говорят, туризме, посмотреть дикую природу, такой он присутствует. Приезжают из-за границы, с России, то есть со всего мира присутствуют здесь туристы.
Ага, ну я к тому, что если там такие элементы, вот минимальные хотя бы инфраструктуры, как там транспортное сообщение какое-то понятное, там банкоматы, какие-то
Нет,
отели,
это все
гестхаусы.
присутствует, потому что здесь очень много иностранцев с 90, по-моему, 7-го или 8-го года работает. Поэтому здесь вся инфраструктура, грубо говоря, по их офисам, по центральным, и это все есть. В Южно-Сахалинске это также присутствует, также есть гостиницы, частного бизнеса, иностранного бизнеса, наши, скажем, островные гостиницы. Также все города практически связаны с дорогами. Но основные дороги, те, что федерального значения, они асфальтированы, остальные это, получается, грунтовые дороги идут. Вот. Много еще что осталось с советского времени. Еще даже встречаются и японские постройки. Поэтому здесь получается как бы наложение многих эпох. То, что было до японцев, потом во время оккупации Сахалина, ну и после уже советские и российские, получается, времена. То есть получается такой пирог, как бы наслоение, 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 одно на одно.
А скажи, пожалуйста, с большой землей как осуществляется связь, транспортное сообщение?
Ну, транспортное сообщение – это Холмск-Ванино, это морское сообщение. Это город, где я родился и вырос, город Холмск. И воздушным путем. Это в основном Южно-Сахалинск и идут уже Владивосток, Хабаровск, Москва и Япония в основном. Ну, Южная Корея и Япония. То, что ближе к нам, как они как соседи, поэтому с ними тут также осуществляется воздушное сообщение.
Ага, а вот сообщение с Ванина, это паромное
Это
сообщение?
ходят паромы, да, Сахалин-10, Сахалин-9, и, в общем, это постройки еще советских времен, получается. Но это не совсем паром, это получается паром-ледокол. Мне просто довелось на нем поработать. Вот. Это, как бы так сказать, большой десантный как-то корабль, что ли. Ну, был он сделан еще с учетом военных технологий тех времен. Значит, идет палуба для вагонов. Ниже вагонной палубы находятся пассажирские каюты. Выше идут надстройки экипажа на пароме. Ну, сзади имеется аппарель, куда загоняют поезда, также выгоняют их, там крепят и отправляют на материк, и с материка идет груз. Ну, то есть идет товарообмен, такой товаропоток. Но сейчас паромная переправа не справляется, потому что их осталось, по-моему, два или три парома, три, по-моему, парома, остальные были во время 90-х распроданы. Поэтому сейчас очень сильное, такое, скажем, напряжение вот в плане сообщения. Поэтому сейчас есть программа по строительству дополнительных паромов на линию Холмск-Ванино. Ну и плюс ко всему, как-то несколько лет назад прорабатывался вопрос строительства моста, ну, точнее, материковый переход вот в самой узкой части Сахалина с материком, там, где 7,3 километра, по-моему. Вот, прорабатывался такой вопрос. Но ввиду, по-моему, дороговизны проекта, да, он, по-моему, сейчас отложен. Такое это прямое сообщение должно было связывать Сахалин, Японию и Дальний Восток, получается, и вплоть до Москвы, Европы и так далее. То есть целый мощный транспортный такой узел получается, трансконтинентальный.
Ага, слушай, а вот с другими странами какие-то есть там торговые связи, вот и ну все-таки рядом у вас там практически все находится, и Япония, и Юго-Восточная Азия.
В основном азиатский регион. У нас Япония, Корея, Китай. Отправка груза в основном осуществляется туда. По этим странам. Потому что они наши соседи, просто географически так сложилось. Вот. Поэтому. И через нас также идут транспортные потоки. И по крайней мере сейчас, я насколько знаю, японская сторона тоже прикладывает усилия, чтобы восстановить сообщение. Чтобы было две паромные переправы Сахалин и Хоккайдо, одно Холмск-Отару, а второе Корсаков-Ваканай. То есть, скорее всего, будет две еще две паромные переправы между Сахалином и Японией.
Угу. Так, ну, теперь вот про климат хочу тебя спросить. Опять же, дам короткую справку от себя. Климат Сахалина умеренно муссонный. Средняя температура января от минус 6 на юге до минус 24 на севере. Так, августа. Это температура января была, температура августа от плюс 19 до плюс 10 соответственно. Так, морской с продолжительной холодной снежной зимой и средним теплым летом. Среднегодовая температура на севере острова составляет около минус 1,5 градусов. На юге плюс 2,2 градуса. Ну, то есть, получается, что у вас очень большой разброс между северной и южной частью, да, да, по климату?
Да, очень сильный разброс, поэтому юг Сахалина – это как бы идет более теплая часть острова. Север Сахалина более холодная, потому что он зимой с двух сторон промерзает, я имею в виду, там стают льды, то есть и по охотской стороне, и по японской. Поэтому там, как правило, всегда холоднее. Юг острова практически не замерзает зимой. Японская, ну, западная часть острова, омывающая Японским морем, она вообще не замерзает. Онивский залив только частично. И по Охотской стороне, по восточной, получается, пригоняется лед, встает он где-то на несколько километров. Ну, также идут разломы, идут торосы. И потом ближе к весне лед уходит. То есть лед здесь не успевает намерзать, он как бы приходящий, уходящий на юге острова.
Угу.
Поэтому температура на юге очень комфортная. Ну, я имею в виду для жителей относительно комфортная.
Ну, то есть зима у вас, вот какие у вас месяцы зимние?
Зима у нас теплая и очень снежная. Если 3 метра снега не выпало за зиму, 3 там, то как бы считается, зимы не было.
Ну а вот какие месяцы являются летом и какие, соответственно, зимой?
Ну, так как сейчас немножко климат сместился, вот, по температуре и по воде, то можно сказать, что самые теплые месяцы — это август и где-то середина июля. Это вот самое тепло.
А вообще, вот лето, вообще когда с мая начинается, с июня, когда?
С мая.
То есть в мае снег тает уже все, да?
Да, где-то к середине мая практически снег полностью тает.
Это и на юге тоже снег лежит?
Это на юге. На севере до июня практически снег, до конца июня практически. Там еще остается снег кое-где, лед еще по акваториям морским. Да, поэтому они, получается, от нас где-то на месяц отстают в плане тепла. Ну, разлет по времени получается где-то месяц.
Ну и как такового такого переходного периода плавного от лета к зиме тоже, наверное, нет, да? Сразу холода начинаются или как?
Да, практически у нас так идет. 1 сентября первый холод. То есть как по календарю написано. То есть вот до 1 сентября будет тепло, а с 1 сентября поменяются течения и будет уже прохладней. Ну и так, сентябрь, октябрь уже прохладнее, и в ноябре, декабре уже будет холодно.
Ну а зимой вот обычная какая температура?
Температура комфорта, но вот Южно-Сахалин, так как находится в долине, здесь где-то бывает до, ну, в пик, скажем так, холодов, где-то 20, больше 20 градусов. А по морским акваториям, особенно западной части Сахалина, там практически температура, ну, минус 9, 10, 12 градусов. Как-то так.
Всю зиму вот так, тепло. Примерно.
Да, зима теплая, она снежная и очень такая, скажем, мягкая зима.
Ага. А бывают зимой вот такие перепады, какие-то резкие оттепели там или наоборот?
Последние вот лет 15, я бы скажу, что да. Бывают резкие скачки и очень непонятные. Сложно сказать, с чем это связано. Бывает, что отсутствие снега. Такое бывает. А бывает наоборот, идет снежные циклоны и снегом практически заваливает, можно сказать, первый этаж под самые крыши дома. То есть здесь вот, встретить, ну, скажем так, много снега – это норма. То есть можно на работу утром выйти через свой чердак, если вы живете в частном доме.
Ух ты, ничего себе.
Да, снега много. Бывает очень много.
Ну хорошо, примерно понятно. С климатом и с жизнью на Сахалине более или менее разобрались. Давай теперь перейдем к подводной охоте. Расскажи, пожалуйста, что из себя представляет подводная охота на Сахалине?
Ну, в основном сейчас подводная охота процентов на 99, она сосредоточена на юге острова. Это, можно сказать, по западной стороне острова, это до города Углегорска. И по восточной, это до города Поронайска. Примерно вот как-то так. Остальные, то, что севернее находится, там практически она не развита. То есть она, так как там север, холодно, и плюс там отдельно, можно сказать, там немножко другие акватории, и пресноводные, и морские. Поэтому там она, как правило, не развита в плане того, что местное население в основном занимается рыбалкой, и в основном занимается большой рыбалкой, то есть профессиональной рыбалкой. Вот. Единственное, что я знаю, что на северах есть люди, кто занимается дайвингом, но приезжают они все-таки на юг Сахалина. На севере сложновато. Вот. Ну или кто зарабатывает, я имею в виду водолазы-промысловики, они тоже есть на севере Сахалина, но в основном работают на юге, ну или на Курилах, в зависимости там, от сезона.
Угу. Хорошо, ну то есть, как правило, охотитесь вы на юге Сахалина, либо куда-то выезжаете, вот как на Манерон, мы вначале упомянули программы, да?
Ну сейчас на Манерон только, можно сказать, после смены губернатора, по всей видимости, будет такой мощной туристической базы. Скорее всего, его планируют сделать. Вот. Но здесь есть, скажем так, одна проблема – это транспортная составляющая. Так как остров находится в пограничной зоне, вот, плюс ко всему удаленность, где-то километров 40 получается от Сахалина. Вот. И отсутствие, можно сказать, конкуренции среди тех, кто предоставляет транспортные услуги. Практически сейчас сохранилась монополия на транспортировку туристов до Манерона. Поэтому ценник очень-очень-очень большой.
Угу. Ну, в принципе, глядя на то, что такая у вас береговая черта довольно-таки изрезанная на Сахалине, я думаю, что на самом деле можно никуда и не ехать же, да? Можно интересные места найти и у побережья острова.
Да, в принципе, вся охота проходит, да, на двух, получается, побережьях, и остров практически всегда открыт для охоты. То есть, если, скажем так, по западной части Сахалина идет шторм, то вы можете спокойно в течение там 40 минут перебраться, ну, я имею в виду с Южно-Сахалинска, доехать до восточной части острова и охотиться на Охотской части. Вот. Если и там как-то непогода, можно сдвинуться в Анивский залив, то есть спуститься к городу Корсаков или, допустим, Анива и охотиться там. Если и здесь какая-то непогода, то можно плавно переехать, допустим, на лагуну Бусе, на озеро Тунайчу, на Изменчиво, на Вавайские озера, на Птичье. То есть здесь, в принципе, выбор всегда есть в любой день. Единственное исключение, когда приходят тайфуны со стороны Японии в основном, и как этот тайфун захватывает, если всю часть юга острова, то получается где-то неделю остров выпадает из охоты и рыбалки. То есть все сидят, пережидают этот период.
Ну, тайфун, понятно.
Да, тайфун, который просто большой по площади, когда он занимает весь остров, да, это как бы такая проблема. Это вот единственное, когда нет охоты и рыбалок.
Ну, то есть и охота и морская, и пресноводная у вас есть?
Все присутствует, да. И на севере, в принципе, и та охота тоже есть.
Ага. Слушай, ну а акватории вот морские, прежде всего, интересно, какие они? То есть там скальный рельеф, что там вообще, как прозрачность воды, температура? Ну, расскажи.
Здесь придется рассказывать как бы о двух акваториях. Акватория Японского и Охотского моря. Но Японского моря акватория здесь, получается, по прозрачности, конечно, она лучше. И плюс вода теплее. Вот. В основном идет грунт, в основном он перемежается. Допустим, идет скала, потом идет песок. Скала, песок. Вот примерно как-то так идет.
Угу.
Скальник, песок. Охотское побережье, оно самое тяжелое в этом смысле. И по температуре, и по течениям, и по ветрам, и по штормам, плюс ко всему по прозрачности воды. На Охотском побережье прозрачность меняется, допустим, с протяженностью каждые там 100-200 метров. То есть от идеально прозрачной воды можно попадать просто, можно сказать, как в молоко. Потом, грубо говоря, проходишь эту часть береговой полосы и опять светлая, хорошая вода. То есть охота самая сложная идет именно по Охотскому побережью. По Японскому морю она комфортная.
А какая вообще прозрачность так вот от и до? Ну, понятно, что от нуля и до...
Ну, по манерону сразу скажу, где-то 30-40 метров это там практически стандарт прозрачность воды. По западному побережью где-то около 7-8-10 метров всегда прозрачность есть, потому что там скальник стоит. По Охотскому это где-то 4-5 метров, вот так, 3-4. Ну, по осени, по весне прозрачность хорошая в Охотском море. Зимой метров 10-15, а весна-осень где-то перемежается около 7-6 метров.
Угу. А температура воды летом и зимой?
Вот по температуре здесь очень много перепадов и много еще неясного, потому что климат, по всей видимости, меняется, и как-то меняется он, я бы сказал, так нелогично как-то. По западной стороне Сахалина, Японское море, вода, в принципе, все лето практически теплая. Я скажу так, что мы раньше купальный сезон открывали купаться где-то с 1 июня, можно было уже купаться. Сейчас где-то с июля вода немножко стала попрохладнее. Вот. А наши, так скажем, старики и деды, они начинали с первых чисел мая купаться. То есть вода в этом смысле была потеплее. Сейчас как-то идут какие-то сдвиги по воде. Но в августе приходит очень теплая вода, как бывает за 20 градусов. 21, 22, как-то так вот, 19, 20. Это то, что касается западного побережья. По Охотскому побережью, значит, глубже где-то метров 10-15, и вода практически всегда холодная там. Плюс идут смешения вод, донных вод, поверхностных. Поэтому угадать точно, где будет тепло, где холодно, очень сложно. Вот, поэтому бывают моменты, когда ты сегодня ныряешь в пятерке, вода в плюсе стоит, а завтра ты переночевал на побережье, завтра выходишь на акваторию, вода 0 градусов.
Это,
то есть перепад практически за ночь
получается. Это когда?
От плюс 17 до 17. Вот в июле, допустим, 20 числа июля, такие перепады случаются.
До 0 даже может быть вода, ничего себе.
Да, просто поднимается вода донная, и все, и утром вы заходите на акваторию, вода 0. То есть вы стоите в пятерке и не знаете, что делать. Поэтому у нас здесь по костюмам, да, есть тоже свои особенности в плане толщины неопрена, я имею в виду. По японской стороне температура воды, в принципе, стабильная, потому что там японское течение проходит, Куросива. Вот, поэтому температура там как бы сильно не меняется. По Охотской стороне смена температур происходит мгновенно. То есть за одну ночь вода может поменяться кардинально. То есть вы как бы из лета ныряете в зиму. Ну или наоборот, из зимы в лето.
А зимой, значит, у вас ноль везде, да? И там, и там.
По Охотской стороне где-то минус 2, минус 3. Если работаем, допустим, во льду или там с кромок нырялка идет. По стороне западной, по японскому, ну она в пределах, да, там минус 1, 0. Потому что там нет льда, там свободная акватория.
Ага, и вы вот зимой тоже охотитесь, да?
Охота, ну, рыбаки называют ее крабалка, да, потому что зимняя идет, зимняя рыбалка, идет зубарь, идет корюшка, идет навага, вот. И еще есть часть такой охоты, называется крабалка, там охота на краба. То есть у нас все практически поселки, которые находятся на побережье, задействованы в этом, скажем, в этой рыбалке, ну, точнее, крабалке. Поэтому охотники у нас также выходят на акватории и занимаются нырянием, грубо говоря, по Охотской стороне за крабом.
Ну, то есть, я понял, то есть, это зима, это в основном крабы?
В основном крабы, да, для рыбаков-любителей это навага, зубарь, корюшка.
Ну, это то, что не стреляют, она маленькая.
Да, навагу стрелять можно, да, ну иногда поднимаются тресковые, поднимаются на мелководье, да. Как бы, ну, народ его не стреляет, потому что проще ловить на удочку.
Да, ну вот мы с тобой плавно подошли к теме, значит, какие рыбы там у вас обитают и какие являются объектами охоты.
Ну, по любительскому рыболовству у нас на нашем форуме как-то скидывали список даже наши рыбаки-любители и охотники. Где-то у нас получается в работе около 105 видов рыб.
Не, ну, основные. Вот у нас в Черном море, если...
Рыба, допустим, основная идет здесь, это все-таки красная. То есть на первом месте стоит красная рыба. Это сима, горбуша, кита, кижуч. Это считается как бы...
Это вот то, на что вы охотитесь, да?
В основном, на что мы охотимся, да, и основная масса охотников и рыбаков, да, это красная рыба.
Угу. Ну, расскажи, как проходит охота?
Ну, она, получается, начинается где-то с весны, когда заходит первая сима, потом идет кита, ну и севернее заходит кижуч. Вот, а вот четыре вида, основные четыре вида. Плюс там кунжа, ну то, что идет параллельно с этими основными видами. Вот. В открытом море брать рыбу практически невозможно, потому что стая начинает обходить охотника где-то на пределе видимости. Даже если иметь ружье с дальностью боя 8 метров и больше, практически рыбу не взять в открытом, на открытой акватории. Поэтому все ждут именно подходов, когда рыба подойдет к берегу. Когда она подходит на гул, вот в эти моменты в основном охота идет начало где-то конец апреля, май. И начинают уже вдоль береговой полосы, на малых глубинах практически, где-то метров до 5. Вот. И меньше, больше там в зависимости от подхода, где, как. Вот, начинается уже сама охота. Вначале идет сима, потом горбуша. Ну, охота интересная, потому что рыба сама скоростная, спортивная. И попасть не каждый может, особенно если те, кто пытаются работать в устьевой зоне, там, где идут нерестовые реки, такое тоже случается. Так как пресная вода смешивается с соленой, получается так называемый галоклин, по-моему, да? Вот. И ее видно, рыбу, но видно только, как она мелькает. Поэтому стрелять очень сложно в устьевой зоне. А если отодвигаться где-то метров на 100, на 200, там, где идет нагул рыбы, там очень комфортно и приятно на нее охотиться. В основном идет, охота идет на серебрянку, так называемую. То есть рыба, которая зашла в реку, интереса уже для охоты, для рыбаков не представляет. Только для браконьеров.
Угу. Ну это вот, а серебрянка, это вот на фотографиях, это она и есть, да, это что-то типа...
Да, сразу видно, да, серебристая шкура, бывает даже еще такой отлив с зеленцой. То есть это вот считается самый-самый-самый цинус.
Да. Ну пеленгасы, вот я смотрю, тут у вас тоже попадаются, да?
Да, пеленгас также, ну, да, это все есть, и пеленгас, но он, ах, я не скажу, что на него здесь охотятся, потому как он, как сказать, как бы, здесь больше идет так, предпочтение кулинарное, кто что любит, то на то и охотится, поэтому сказать, что здесь есть какие-то отдельные направления, не скажешь, но охота идет на все виды рыб, но охотники как-то по кулинарным предпочтениям охотятся, допустим, кто-то не ест пресноводную рыбу, ест, допустим, морскую, поэтому охотится только на морскую, ну или наоборот, вот, как-то так получается. Вся рыба, которая около берегов Сахалина подходит или находится, на нее на всю практически идет охота.
Ага, и вижу я вот зубатка у тебя, да, здесь на фотографии?
Ну да, здесь ее называют собака, да, рыба-собака. Ну, зубатка дальневосточная, только она здесь получается как бы у нас, ее, грубо говоря, есть японская, то есть с японской стороны, ну, если ее брать по западному побережью или по восточному, она немножко разная. По вкусу, я имею в виду, чисто по кулинарии. Ну, плюс размер и вес, потому что мы предпочитаем брать где-то 5-6, ну, до 10 килограммов ее. Хотя встречаются особи очень большие. Но стараемся большую не брать, потому что да, за один день, грубо говоря, 20 килограммов не съесть. Ну, или не увезти, да. То... В общем, проблемы с этим есть в плане, что с ней делать. Взять-то вы ее возьмете, а потом просто рыба пропадет. Поэтому стараются брать небольших. Но, допустим, через день, скажем так, или в неделю одну-две. Ну, в зависимости от потребностей. Кто-то вообще ее не берет, потому что не употребляют в пищу. Ну, или готовить не умеют, ну, как вариант.
Ну, про готовку мы еще поговорим. Я понял тебя. А на каких глубинах вообще охота проходит?
Так, ну, здесь нужно смотреть. Если, допустим, по западному побережью, вот, то, в принципе, здесь в основном идут сразу береговая полоса И нужно будет уходить поглубже, потому что прозрак воды позволяет. То есть по западной стороне можно охотиться, в принципе, глубоко. По Охотскому побережью охотиться на больших глубинах сложно, потому что, во-первых, перепад температур очень резкий. И плюс ко всему прозрачность воды иногда не позволяет. Поэтому глубоководная охота, ну, скажем так, она ближе все-таки к Японскому морю здесь, потому что там пролив и вода практически чистая.
Ну, глубоководная это сколько?
Ну, допустим, я про себя скажу, допустим, 20-22 метра можно брать, 24, 18, 15, 12, то есть вот в этих пределах.
А на такую глубину ты ныряешь, там какая рыба на ней обитает?
Ну, допустим, ёрш. Мы вот если идем на такую хорошую глубину, то в основном охота идет за ершом, та же дальневосточная зубатка встречается, вот. И то, что донные в основном это идут камбалы, разные тут виды, поэтому можно и камбалу поискать на этих. Но если ее нет под берегом, то обычно на глубину уходит метров 12, кто-то там на 13, на 15, но это если есть в этом необходимость, конечно.
Ёрш – это вот та рыба, которую называют еще каменный окунь, да? Или это другая?
Да. Ну да, каменный окунь, его кто-то еще, как-то, не знаю, дальневосточный группер называет. Что-то такое. Ну, в общем, названий много, да. И он еще золотистый, его черный называют.
Да, да.
Чигар там, да, зеленый. Тут где-то их около 3 или 4 видов, по-моему.
Просто знаю эту рыбу по прошлом интервью с ребятами из Дальнего Востока, вот из Приморья.
Да. В принципе, очень, да, это правильно. Только единственное, что по весу, допустим, в Приморье там 3 килограмма, чуть больше, это уже, скажем, очень хороший трофей. А здесь, в принципе, и 5 килограммов не предел по весу.
Ага, то есть бывают прям хорошие такие эти.
Очень хорошие, окуни. Да. Ну, там глубина уже получается, она приближается к 30 метрам. То есть все, что меньше, как бы получается, меньше глубина, меньше размер трофея. Оно как-то напрямую почти зависит.
Угу. Слушай, ну понятно. Ну, у вас же фактически океан, наверняка бывают встречи с какими-то и трофейными рыбами.
Ну, здесь трофейные рыбы имеется в виду в сезон, в теплый сезон, это в летний, когда в теплые воды заходят со стороны Японии, со стороны Южных Курил. То здесь практически, ну, все, что в тропиках, в субтропиках, начинает двигаться на север. А так как у нас здесь промышленное рыболовство, то есть стоят ставные невода, стоят они практически через каждые 2 километра, это по Охотскому побережью стоят. Западное побережье от мыса Крильон до Углегорска, по-моему, закрыто для рыболовства вообще. Поэтому там ставных неводов нет. Вот. Это в основном охотская сторона. Поэтому заходит лакедра, заходит по западному побережью. Также идет и лакедра, и встречается махи-махи. Это до Тамари, где-то до города они попадаются. Ну и очень-очень редко встречаются в неводах это парусники, которые попадают в ловушки.
Ух ты, ничего себе.
Да, но это считается очень редкая рыба, но не очень вкусная, как рыбаки говорят, но очень красивая. Да, ну вот охоту на нее еще пока никто не открывал, потому что как-то пока такую задачу никто не ставил ни по лакедре, ни по парусникам, ни по махи-махи, и ни по гипероглифы японские.
Ну то есть вы их не стреляете, в отличие от ребят из Приморья, да, владивостокцев?
Да, приморцы, можно сказать, как у нас рыбаки говорят, они все стали лакедрятниками, да, в один сезон. Вот. Здесь как бы это все оставили пока на закуску. То есть здесь в основном имеет интерес все-таки красная рыба, в первую очередь. А это уже, я с ребятами разговаривал, многие говорят, ну так, отметиться можно будет, ну и все как бы. То есть как бы сделать трофейную фотографию и как бы такого прям ажиотажа здесь пока нет.
Слушай, ну а опасные какие-то хищники есть? Вот я вижу, у тебя акула здесь на фотографии, вытащенная на берег.
Акулы всегда присутствовали, потому что здесь большое скопление рыбы, ну я имею в виду красной рыбы, поэтому там, где еда, там и получаются хищники. Поэтому они здесь были всегда, просто сейчас их стали чаще вылавливать в связи с тем, что ставных неводов стало просто по количеству больше. Практически каждые 2 километра побережья стоит ставной невод. Поэтому в любой части, где акулы заходят, они попадаются в невода. Вот на днях звонили рыбаки. Есть такой поселок Стародубское. Это немножко севернее Южно-Сахалинска. Если посмотреть по карте, это Охотское побережье. Сейчас вода, в принципе, теплая. Можно, грубо говоря, в пятерке спокойно нырять. Вот. И рыба, я говорю про акул. Две акулы попались в ставной невод. Где-то около 3,5-4 метров. Две штуки. Глубина где-то 3-4 метра ловушка стояла. Вот. То есть в той зоне, где практически купаются люди. Ну и где находится морской зверь, ластоногий, я имею в виду нерпа. Поэтому акулячи здесь всегда присутствовали. В том году в районе мыса Крильона вытащили белую акулу. Попалась вставной невод на 300 метрах от берега. Где-то длина больше 5 метров.
О, ничего себе.
Слушай, да, но... вытаскивали тягачом, потому что больше тонны масса. Поэтому, ну, как бы серьезные рыбы здесь есть.
А бывают случаи нападения на людей, хищников, вот акул?
Я скажу так, есть случаи исчезновения рыбаков, а вот с чем они связаны, сложно сказать. Потому что как-то вот официальной информации по нападению акул вроде не было. Акулы, которые попадаются, в принципе, их сразу сдают ученым, отдают. Ну и по, я так понимаю, по вскрытию уже судят, чем она питается, ну или кем питается. Да, поэтому... Как-то, ну, пока по острову такого ажиотажа, как бы, и даже слухов нет, что были нападения или что-то такое.
А что за исчезновение рыбаков?
Ну, так как сильные течения присутствуют, плюс бывают штормовые ветра, бывают люди на лодках уходят и не приходят. То есть, по какой причине, сложно сказать, просто исчез человек и все. Потому что здесь, как бы, места дикие. Я имею в виду в плане акваторий морских. И вы, допустим, по Охотской стороне на лодке ходите, здесь там в основном никто за вами не смотрит, не следит, да и вы там практически находитесь одни. Что с вами может произойти, никто не знает, поэтому в районе Поронайска, там, где залив Терпения, если подняться, там тоже частенько случаются такие истории. Вот. То есть каждую путину, каждый сезон практически люди работают на акваториях, что-то происходит. То есть аварийность присутствует. Ну, такие ЧП, там, исчезновения, да, такое есть.
Владимир, а во время охоты вот насколько часто приходится сталкиваться с сильными течениями? Можно ли вообще с берега охотиться без лодки?
Здесь можно и так охотиться, и с лодки, и с катера, и выходить на ластах. Просто с катером здесь неудобно, потому как нужно постоянно менять побережье. Катер невозможно с собой возить, сами понимаете, потому что его постоянно нужно из воды доставать, его, грубо говоря, опять на воду. То есть здесь бывает, что подъездных путей просто нет к акватории. Вот. Поэтому здесь самое, скажем... Мобильное средство – это надувная лодка, потому что ее можно быстро спустить, разложить, накачать, закинуть мотор, и вы уже будете на любой акватории Сахалина. То есть в машину бросили, поехали. То есть 30 минут, и вы уже в движении. А катер здесь как-то он не в цене. Ну, если катера и стоят, во всех почти портовых городах можно заказать катер, но он будет работать только по конкретной акватории. Допустим, если вы заказываете катер в Невельске или в Хомске, он будет работать только по Японскому морю. Он заходить, допустим, в Онивский залив или переходить через весь остров в Охотское море, а он не будет. То есть вам нужно будет ехать на другую сторону и там заказывать катер.
Ну да, проще со своей лодкой. А вообще вот с выходом в море есть какие-то ограничения, там требования? Сложно это вообще? Вот?
Ну, требования только ГИМСа, они как бы стандартные, по-моему, по всем акваториям. Но здесь такого, скажем так, напряжения нет, потому что...
Ну, надо звонить перед выходом в море, там, сообщать, что ты выходишь, там, номер лодки.
Ну, в районе, допустим, порта Корсака, где находится СПГ, завод по сжижению газа, там, да, так, там практически вот в той акватории нужно предварительно звонить. Или если вы выходите где-нибудь... За 12-мильную зону тоже нужно предупреждать. Ну, в общих правилах, честно говоря, да, нужно предупреждать власти о том, что вы выходите.
Ну, я просто по нашим правилам сужу.
Говорят, угу. Да.
Ну, понятно, что места там дикие у вас. И
да, поэтому можно
попроще.
Спокойно половить, да, и вернуться на берег.
Ага, я понял, хорошо. Ну, вроде как с рыбами разобрались. С акваториями тоже. А какую снарягу используете?
Ну, значит, я скажу так, здесь как бы можно использовать, если вот по Охотскому морю, то лучше использовать комплект пятерку и девятку. Можно ее комбинировать в зависимости от условий. 5-9. Но я пользуюсь обычно семеркой, потому что она для меня как-то более универсальная. Я в ней зимой ныряю, и летом. Поэтому мне как-то больше все-таки один комплект подошел. Комбинировать пятерку-девятку мне не сильно удобно. Хотя, в принципе, если идет охота на озерах такая с залежкой, тогда девятка, куртка очень даже нужна, потому что за 5-6 часов охоты, ну, остываешь. Особенно в залежках, когда активного поиска нет рыбы, можно подмерзнуть немножко. Поэтому здесь в работе и семерка в основном костюмы, ну и пятерка-девятка.
Угу. Ну, я так понимаю, что и остальные элементы снаряжения тоже стандартные. Там и ласты, там маски, трубки, арбалеты да, вы в основном используете?
Сейчас... Нет, не арбалеты. Здесь я посмотрел, в основном все-таки как-то народ предпочитает пневматы.
Да?
Процентов, да, почему-то. Я не могу сказать точно, почему. Так, ну это я из опыта скажу, потому что довелось поработать продавцом-консультантом по снаряжению в магазине. Поэтому скажу, где-то процентов 60-70 продаж идут все-таки пневматы на Сахалине. А по югу Сахалина, по крайней мере, так. Ну, арбалеты занимают процентов, по-моему, 30, что-то вот около того. Я это связываю с тем, что здесь очень сильно развита морская, такая камышатная охота, я ее называю, потому что рыба подходит, бывает очень близко к берегу. И у людей нет смысла нырять глубоко, потому что она есть как бы на небольших глубинах. Если бы рыба немножко сдвинулась бы, допустим, на глубины 10 метров, там 12, да, народ бы нырял бы где-нибудь в тех глубинах. А так как рыба подходит близко, все-таки люди предпочитают как бы сильно не напрягаться и походить плавно, пострелять именно на небольших глубинах. Ну и, соответственно, используют короткие стволы где-то сантиметров 70-60.
А с тризубами или с однозубами?
То с чем, вы знаете, как бы такой одной тенденции нет. То есть и то в работе. То есть если пресноводная охота, то и тризубы используют, и четырехгранники, и трехгранные наконечники. Ну, в общем, тут выбор большой, в принципе. Тем более сейчас по снаряжению проблем нет вообще. То есть это не Советский Союз, когда его практически не было, или было только наше снаряжение. Вот здесь сейчас достать можно практически все. Тем более, учитывая, что в Южно-Сахалинске очень много иностранцев прилетает со всего мира. Через них также можно заказать практически любое снаряжение, как подводно-охотничье, туристическое и все. То, что вы в интернет-магазине можете в принципе не купить. Все можно привезти через, вот, скажем так, через представителей там, Европы, США, Канады.
А свои магазины, я так понимаю, тоже есть, да?
В городе, да, 2 дайв-клуба, и они практически взяли на себя как бы функцию продажи еще и охотничьего снаряжения. То есть, как бы они работают и с Японией возят снаряжение, ну и также работают с Москвой, там, с Питером, ну, в зависимости от бренда, так скажем.
А какие бренды у вас там есть?
Ну, один магазин, это сейчас больше Дискус, то, что продает Дискус. Понимаю, это Сарган, по-моему, Immersion идет, Crazy и еще там какой-то четвертый бренд, вот не могу вспомнить. А другой магазин в основном специализируется на Омере и, по-моему, Скорпена.
Ну, то есть все у вас там
цивилизация. Это то, что, да, то, что есть именно в наличии, в продаже, я имею в виду.
Ага. Слушай, давай еще немножко коснемся пресноводной охоты. Что у вас там в озерах, как обстановка и кого вы там стреляете?
Ну, юг Сахалина в основном это озеро Тунайча, лагуна Бусе. Это вот как бы два таких, скажем, две мекки такие в подводной охоте. Плюс озеро Изменчивое еще. Вот. Ну, в основном Тунайча озеро, потому что там что-то около 30, по-моему, 6 видов рыб. Вот. Озеро полусоленое. Что самое интересное, то есть в этом озере вы можете одномоментно стрелять как карася, допустим, тут же горбушу и киту. То есть это все находится на одной акватории. То есть, грубо говоря, если вы посмотрите вниз, вы увидите карася, а посмотрите наверх, вы увидите горбушу. То есть выбор у вас будет, что стрельнуть. Вот. Также там есть сазан, также на озерах есть щука. Ну, в общем, тут перечислять долго, но охота там... Красноперка из-за уга есть, кунжа есть, можно тайменя посмотреть, то есть там есть и дикий разведенный таймень на Тунайче, то есть там есть рыборазводный завод, поэтому они, по-моему, уже несколько лет как в акватории озера выпускают малька тайменя, поэтому тайменя там в принципе много, его можно посмотреть спокойно, он не пугливый, ну, его обычно не стреляют, потому как в принципе он особого кулинарного интереса не имеет. Плюс ко всему он краснокнижный. Но я так думаю, что в ближайшие, может быть, несколько лет, если его завод возьмется за разведение тайменя, то, может быть, там сделают туристическую зону для подводных охотников именно по добыче, может быть, даже и этого тайменя. Ну, то есть уже искусственно разведенного.
Ага, слушай, ну а прозрачность воды, глубины там какие?
Озеро глубокое, где-то 32 метра по глубокой части идет, а дальше плавно переходит уже на, там, на 20, 10 и так далее. Вот. Акватория очень большая, там не один километр акватории озера. Вода цветет только летом, где-то прозрачность до 2 метров падает. Осень, весна, прозрачность очень большая, где-то метров до 6-7, а то и больше бывает. Но летом можно нырять, если кто глубоко ныряет, можно нырять за десятку туда, и вода там на дне очень холодная, поэтому рыба бывает, и что идет именно ближе к грунту, то есть по холодной воде.
А холодная это сколько?
Это где-то в районе градусов там 9-7, вот так вода.
А на поверхности?
А на поверхности за 20.
А, ух ты, интересно. Хорошо, понятно. С пресноводной охотой очень тоже интересная она у вас там.
Но она получается пресно-соленая, и мы ее так называем, потому что озеро оно не чисто пресное, потому что имеет протоку в Охотское море. И рыба заходит, туда заходит, выходит, то есть получается...
Вода смешивается.
Вода смешивается, да, и там рыба присутствует как пресноводная, и так же, как и морская. То есть это получается такое сочетание рыб, то есть практически в одном озере.
Угу. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, теперь о запретах и ограничениях, которые действуют вот в плане любительского рыболовства, ну и, соответственно, о той деятельности, которую вы сейчас ведете в этом направлении.
Ну, запреты практически все, как по закону, все то же самое действует. Как бы здесь ничего такого нового не скажу.
Ну, вот. Что можно, что нельзя.
Да, а то, что стреляют практически все, что ребята выкладывают на форуме, практически все это, все можно стрелять, грубо говоря, или собирать. Кто, допустим, занимается чисто собирательством, есть такие у нас как бы категории охотников, они занимаются только там сбором ракушки там, или ежа. Ну, я имею в виду для себя, не для коммерческих целей. Вот. У нас сейчас идет работа по, скажем так, по красной рыбе, чтобы можно было населению, ну и конкретно я имею в виду рыбаков-любителей, подводных охотников, чтобы можно было рыбу стрелять для себя, для своих целей. Вот. Бесплатно и официально. Для этого уже, это уже, можно сказать, в действии. То есть мы добились того, чтобы можно было взять 5 путевок на месяц. Каждая путевка – это где-то 5 охот. Это получается 25 дней в месяц можно охотиться на красную рыбу, но конкретно вот сейчас на горбушу. 3 хвоста в день можно бесплатно официально изъять, то есть стрельнуть. Ну и можете посчитать, это будет сколько хвостов вам разрешено стрельнуть. 25 дней по 3 рыбины, ну вот примерно 75 хвостов рыбы можно отстрелить каждому охотнику или каждому рыбаку-любителю на удочку спиннинг нахлыст в море. Это где-то не ближе 100 метров в кустевой зоне реки. Так как у нас остров весь поделен на РПУ, на рыбопромысловые участки, поэтому как бы у населения по федеральному закону нет права, честно сказать, кроме лицензионного лова, добывать рыбу. Но сейчас это вот поменялось в лучшую сторону, поэтому уже право такое, можно сказать, на региональном уровне есть. Пока что по горбуше.
Пока только по горбуше, но вы сейчас работаете над тем, чтобы...
Дальше. Да, мы хотим, чтобы можно было и киту, и все остальное, да. Как-то хотя бы по 3 хвоста, нож по хвосту. Ну, в общем, посмотрим, загадывать не будем. Сложная ситуация, потому что поменять законы, это очень-очень-очень сложно.
Ну, я так понимаю, что вот правительство Сахалина, оно как-то
общается, да? При смене губернатора пошло навстречу жителям, потому как, скажем так, федеральные законы поставили всех жителей, скажем, Сахалина, Курил, скажем так, в такое положение, я бы сказал, просто людей впихнули в криминал. Потому как в случае, допустим, вот простую ситуацию разберем, допустим, произошел шторм в Анисском заливе, да, выкидывается на берег ракушка, ну и, допустим, гребешок. Если вы соберете гребешок на берегу, ну то есть штормовой выброс имеется в виду, вы его не ловите, а просто собираете, то вы фактически браконьер. Потому как даже если ваш ребенок поднимет эту раку, я имею в виду гребешок штормового выброса, то фактически, да, по закону вы браконьер. Поэтому, в принципе, все домохозяйства, которые находятся на акваториях, они все практически как бы официально, да, можно сказать, вне закона. То есть нельзя ни ловить, ни брать, ни доставать, ничего, да. Поэтому, когда говорят, сколько у вас браконьеров, я всегда говорю, все, все население, да, все браконьеры. По закону получается как бы так. Тем более рыбопромысловые участки, они принадлежат частникам, а частники не хотят оформлять свой РПУ, рыбопромысловый участок, еще и для любительского рыболовства. Они занимаются только коммерческим рыболовством, ну, большой путиной, когда объемы рыбы достигают 1000 тонн. С Сахалина горбуши вывозится где-то 200 тысяч тонн ежегодно, а ВБР морепродуктов где-то на 600 тысяч тонн. А население практически не имеет права, получается, ловить рыбу. Ну, не имело права, так скажем, уже в прошлом. Сейчас уже как бы это более-менее как-то начало корректироваться все это.
Ну вот, если помнишь, у нас было интервью с Никитой Орловым, подводным охотником из Владивостока, из Приморья. Да. Его тогда критиковали за то, что он упоминал об охоте, о добыче гребешков, крабов, осьминогов, и сказали, что, значит, вот он браконьер.
Да, браконьер. Ну, это да, я как бы уже, да, я с владивостокскими тоже частенько спорил на эту тему, потому как, по большому счету, подводная охота и все рыболовство, я имею в виду любительское, на месте не стоит, все идет вперед. А законы, по сути, отстают. И отстают, можно сказать, на целый порядок. Поэтому, когда по закону вы не имеете, вы живете, грубо говоря, на акватории, не имеете права, то есть что-то поймать, или для себя, я имею в виду, не для коммерческого использования, то я считаю, что в принципе это не совсем закон, это что-то такое несуразное получается. Я думаю, что нужно все-таки законодательную базу выводить вот на мировой уровень, в том плане, чтобы каждый житель мог воспользоваться своими акваториями, но бережно и аккуратно. Не имеется в виду браконьерство такое, чтобы реки вырезали или там весь гребешок вычищали. Нет, я не об этом. Чтобы была норма вылова, допустим, в день там, по определенному размеру, по количеству и так далее. То есть, чтобы это было все цивилизованно, чтобы люди знали, что данная рыба и им тоже принадлежит. Потому как сейчас ситуация, ну, по крайней мере, вот до этого года была такой, что люди прекрасно понимали, что рыба чужая. Сахалинцам она не принадлежит. То есть, такое отношение как бы к окружающей среде, потому что она вся продана каким-то непонятным частникам, которым также абсолютно плевать, что будет дальше на Сахалине. Поэтому у них основная цель была хапнуть, бросить и уйти. То есть временщики свое дело, грубо говоря, с 90-х сделали. Поэтому вот западная часть побережья Сахалина вообще сейчас полностью закрыта для коммерческого использования, потому как рыбы там красные, я имею в виду по горбуши, горбуши там практически нет уже. Ее вырезали всю. Осталось вот по Охотскому побережью. Но если такими темпами, я думаю, дальше пойдет, то лет через 5-10 ее вырежут. То есть может получиться так, что здесь и рыба может не остаться. То есть мы наткнемся на те же грабли, что в свое время наткнулись японцы, когда повырезали свои все акватории после 45-го года.
А японцы...
Они как-то вели тоже такой промысел, да, в своих акваториях, скажем, такой, скажем, грабительский, что ли, как-то не задумываясь о завтрашнем дне. И как-то у них тоже такая экологическая проблема потом появилась. Потом долго восстанавливали акватории. Вот, я думаю, что, может, чтобы нам не наступить на те же грабли, я думаю, надо как-то в плане отношения людей все-таки менять. Ну, и законы также. нужно менять.
А вы действуете как-то со стороны клуба, да, своего подводного?
Да, здесь любительская рыбалка, она на юге Сахалина очень развита. У нас где-то на форуме, по-моему, около 20 тысяч зарегистрированных только пользователей, а рыбаков на самом деле практически... Ну, врать не буду, я так скажу, процентов может быть. Ну, половина населения это точно. И зимняя рыбалка проходит, и летняя, и потому что очень много рыбаков, те, кто идет на промышленной пути, не работают. Вот, поэтому это касается всех практически жителей. Ну, если не напрямую, то, по крайней мере, в каждой семье кто-то есть из рыбак. Один точно есть, поэтому касается почти всех.
А что представляет из себя сообщество подводных охотников Сахалина?
Ну, я скажу только про организованную часть. Те, кто так или иначе посещают форум Сах-Ривер, вот. Ну, бывают клубные встречи, мы как-то делали соревнования, там, совместные выезды. То есть здесь жизнь как бы продвигается потихоньку, кипит. Вот. Есть такой же, скажем, интернет-сервис, точнее, WhatsApp. То есть эта же группа, она есть в WhatsApp. То есть и там это одна и та же группа. WhatsApp был сделан для передачи оперативной информации там, по прозрачности, по ветру, по течениям, то есть по обмену такой быстрой информацией. А основной форум все-таки находится на Сах-Ривере.
Ну, много охотников-то вообще?
Ну, с каждым годом все больше и больше, потому что где-то года два назад мы проводили соревнования по подводной стрельбе, где-то было в августе, ну, учитывая, кто в отпусках, кто был на вахтах, где-то около 30 было подано заявок. Сейчас, я думаю, раза в три больше, это точно. Но не все они организованы в том плане, потому что разброс-то большой, кто-то...
Не, ну я не имею в виду именно организованных, а вообще
да,
в целом.
А вообще в целом, я думаю, ну, как бы охотников... Потому что очень часто выходишь на побережье, смотришь, люди охотятся. Подходишь, спрашиваешь. А многие даже про интернет-то как бы не особо пользуются им. То есть знать-то знают, но нам, говорят, это неинтересно. Бывает, встречаются охотники, кто охотится 60-х годов. То есть и такие люди есть. Среди рыбаков тоже встречаются, кто занимается охотой. Я имею в виду рыбаки промышленного улова. Но тоже не пользуются интернетом, поэтому как бы прорехи в этом есть. У нас. То есть не всем интересен интернет.
А местные соревнования какие-нибудь именно по охоте у вас там проводятся?
Ну, это соревнованиями пока не назовешь, это скорее всего сборы. Сборы иногда у нас, да, как-то раз в сезон у нас сборы бывают. Я думаю, в этом сезоне тоже где-то числа 15-го, может быть, проведем сбор среди охотников.
Слушай, а если вот кто-то, допустим, из ваших охотников захочет попасть, допустим, в российскую сборную, это ему... Нужно будет ехать, получается, куда-то, наверное, на Кубок Тихого океана, да, ближайшая.
Ну, ближайшая точка, да, это
во Владивосток.
Приморский край, Владивосток, да, это Sharkfin, да. Ну, я имею в виду Sharkfin как интернет-ресурс. Вот. Это, скорее всего, да.
У вас своих пока таких соревнований нет, которые бы
нет, таких, как
входили в сетку.
Нет, таких нет. Я думаю, еще в ближайшие годы их точно не будет, потому что здесь подводную охоту, в принципе, еще нужно как бы развивать в каком отношении. Очень мало знаний в этой области. Я имею в виду, сюда, скорее всего, не хватает знаний большей части охотников, потому что многие считают так, если он купил снаряжение, то он уже охотник. По большому счету нет. Я думаю, что нужно... приглашать или самим ездить, обучаться подводной охоте, а потом обучать здесь. Как-то так нужно делать, потому что возможностей много, а вот знаний, умений, опыта все-таки меньше. Допустим, приморцы, я могу сказать точно, где-то на голову у нас выше в этом отношении. Я имею в виду Владивосток.
Угу, я понял тебя. Ну хорошо, давай теперь у нас с тобой по плану следующий вопрос. Это... Ты обещал несколько историй из практики рассказать, вот таких вот, которые с тобой или с кем-то из твоих знакомых произошли.
Ну, я расскажу пару историй, ну, из жизни, из практики, да. Одна как-то случилась еще в 80, по-моему, году 5-м, что ли, или 6-м, когда мы... это еще был Советский Союз, грубо говоря. Вот. У нас была такая ситуация, мы, как обычно, ныряли на акватории. Раньше летом мы как бы не пользовались ни костюмами, пользовались в основном, начинали собирательство, потом начали делать остроги, вот, или копья, вот, потом уже только на ружья перешли. И как-то мы, что так принято здесь было изначально, что на морскую акваторию мы всегда выходили, как нам говорили старики, вот ты пришел на море, все, что достал, съешь. То есть имеется в виду, из дома мы продукты никогда не брали. Поэтому питались вот на самой акватории. И как-то мы доставали ежа, чтобы на костре прожарить и, грубо говоря, накормить всех наших, кто ныряет, вот еще мальчишками. Как-то на паромной переправе Хомск-Ванино пришли, ну, люди с материка приехали, очень много было. И как-то они забрели на нашу Хомскую акваторию, там, где мы постоянно ныряли. Вот. А мы как раз сидели, вот жарили ежа, морской еж, жарили ежа. И вот как-то подошел один парень, он сел, начал ежиков крутить в руке. Крутил, спрашивает, что говорит за ежи у вас. Я говорю, ну еж, он, да, понятно. Один крутил, второй крутил, третий вытащил с сетки, еще крутил. Ну мы так смотрим, ну не можем понять, почему он их крутит. Ну спросили, говорят, что ты его крутишь, что там такого интересного. Он говорит, я уши ищу. Вот, ну вот, в общем, история про ежа, вот мне до сих пор запомнилась, когда частенько мы шутим над этой историей, да. А я имею в виду над приезжими охотниками, иногда так бывает, подшучиваем.
Что уши ищут у ежей, да?
Да, частенько, да, я просто вспоминаю тот случай, да, приезжают люди с материка, кто никогда не видел моря, и говорит, что это еж, а они подсознательно, видать, да, ищут уши у ежей. Вот, это одна из таких, да, как бы вот у меня отложилась в голове еще вот с детских времен. Вот, была у нас такая аварийная ситуация как-то. Мы с другом вот начинали, когда охотиться, еще вот в 80-е годы. Так как охота проходила летом, где-то мы были, где-то на дистанции, не помню. Ну, ушли далеко от берега, на ластах, без костюмов были. Вода теплая, это было по Японскому морю. И как-то не заметили, мы пошли охотиться на горбушу. Вот, и не заметили, как мгновенно ветром принесло туман. А плотность тумана была такой сильной, что мы практически поняли, что мы потерялись. То есть, так как не было ни компаса, понятно, то есть охотники практически мало кто пользуется компасом. Мы вот остались, грубо говоря, на акватории, можно сказать, в трусах, с оружием, маски, ласты. Вот. И вначале была такая небольшая паника или растерянность, скорее всего. Мы не могли понять, куда нам возвращаться, то есть в какую сторону плыть. То есть практически тишина, помню, была. Вот. Белый-белый туман налетел. И мы где-то вот минут 15 в воде просто думали, куда плыть. Потом все-таки приняли решение, что давай ориентироваться по дну. Вот. Стали доныривать до дна и смотреть конфигурацию дна и вспоминать, как мы плыли, как оно менялось. И вот благодаря вот этой памяти, именно конфигурации дна, нам удалось выйти к берегу. То есть мы выбрали, в принципе, правильное движение. То есть мы уходили не от берега, а плыли к берегу. То есть я частенько ребятам тоже рассказываю, так из опыта, что было. Это вот такая ситуация как-то была. Если бы мы приняли неправильное решение, то, скорее всего, мы поплыли бы дальше от Сахалина. То есть намного дальше. Чем бы закончилось, не знаю. Вот.
Да, серьезно, да.
Да, бывают такие ситуации. Мы не ожидали сами, потому что мы его практически не видели. Ну, море до моря как бы. Видно было, что со стороны берега что-то движется, но не совсем понятно было. Частенько у нас тоже это вот, когда начинали мы охотиться еще, но это уже переросло в такую практику, когда мы тренировались во время шторма, допустим. Но это не была тренировка, это сейчас можно выйти потренироваться. А тогда мы это называли еще баловством или забавой. Вот. Часто выходили с ребятами и, грубо говоря, ныряли, плавали в шторм. То есть начинался шторм, ветер, сильная волна, можно было. А потом потихоньку это переросло уже, то есть в такую уверенность, что даже во время шторма можно спокойно охотиться, нырять, то есть не представляет такой большой опасности, как кажется. Это вот было по стороне Японского моря. Также у нас частенько встречаются отжимные течения, ну или еще их называют риб, по-моему, или отбойные течения, когда это севернее города Хомска, есть поселки Костромское, там есть мыс Лепиковского, там песочная коса очень мощная. Вот, там неоднократно происходили трагедии. Вот у меня среди ребят тоже там несколько человек утонуло. То есть вроде все спокойно, все нормально. Потом начинается мгновенно вот такое отбойное течение, и человека уносит в море. То есть если вы, по сути, растерялись или запаниковали, то, скорее всего, до берега не дойти. И многие так трагически погибли, ребят. И такие же течения встречаются по району, получается, за городом Невельск, Горнозаводск, Шибунино. Там тоже песочные, большие песочные, как получается, береговые линии, то есть по 30-40 километров идут береговая полоса. Там тоже частенько встречаются такие течения. Поэтому я и приезжим охотникам говорю, что если вдруг попадаете, главное, не паникуйте. То есть можете плыть, но плывите лучше не от берега, а вдоль берега. Ну и оно вас в любом случае через какой-то промежуток времени вас просто выбросит. И там уже спокойно доберетесь. То есть такие меры безопасности все-таки имеют, я считаю, решающее значение. Потому что можно просто попасть в такое течение и не выкарабкаться.
Ну да, безусловно.
Да, ну и север Сахалина по Охотской стороне, по восточной стороне Охотского моря, да, там еще сильнее течение, даже доходит до того, что у меня буй, мотовила идет, буй рэп, и у меня стоит якорь, маленький якорек, который идет лодочный. Даже бывает, что течение, когда попадаешь сильное, срывает с якоря. То есть не то, что грузик, а именно срывает с якоря.
Ничего себе.
Да, поэтому можно попасть, особенно если вы работаете где-то на мысах. Вот. Шторм здесь начинается очень быстро, в течение где-то 30 минут. Поэтому если вы на ластах работаете в 2-3 километрах от берега, то можно, так скажем, не быстро доплыть до берега. Да, вас хорошо поболтает. Да. Ну, главное не потеряться. И плюс ко всему здесь получается сейчас, по крайней мере, когда очень много вставных неводов, которые уходят в Охотское море там, на 3 километра, на 4, на 5, есть уже как бы такой вид охоты на ставниках называется. То есть вы вдоль централки невода можете даже охотиться, на, уходя в сторону моря на 3, 4, 5 километров. Я имею в виду Охотского моря. То есть это единственная возможность где-то встретить проходящую рыбу на ставниках. Ну вот, то есть по централке этого невода. Тоже там свои опасности есть, и поэтому тоже нужно быть очень осторожным.
Ну хорошо, понял тебя. Ты обещал поделиться кулинарными рецептами в начале. Можешь привести пример того, как ты больше всего любишь готовить рыбу? Может быть, какой-нибудь свой секрет?
Ну, первая рыба, которую мы готовили, грубо говоря, еще в детстве, это был терпух. Мы, честно говоря, не знали, как готовить. Вот. А есть хотелось, потому что мы с утра до вечера находились практически в море, то есть по 2-3 часа ныряли, потом грелись у костра, опять ныряли, в общем. А сами понимаете, организмы молодые. Вот. Мы его чистили вначале, пытались как-то это резать, варить. В общем, потом один старик нам показал, если, говорит, терпуха ловите, говорит, терпушину, то можете прям в костер бросать. То есть шкура плотная, жесткая. Он снаружи обгорает, получается, а внутри мясо запекается. Это самый простой способ, чтобы выжить прямо на акватории моря. То есть если у вас под рукой нет, ну ровным счетом ничего, кроме костра. Вот, это из таких простых рецептов. А самое то, что нам больше всего нравится, это в основном суп химультан. Это одно из корейских блюд. Вот. Туда ингредиенты разные, но в основном только морепродукты плюс морская трава идет. Это палтус, креветка, краб, гребешок, возможно, кальмар. Это все заваривается как бы в одном казанке или в чане. Плюс добавляется лоба. Это корейская редька. Вот. Ну и специи там по вкусу. Вот его, ну, у нас его называют морской суп. Это как бы такое основное, самое такое приятное и вкусное блюдо. Именно вот. Да.
А как вы его готовите? Сразу просто все это вместе складываете в казан и варите? Или?
Да, 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 да. Практически все сразу. Но все это вы можете поймать, потому что на акватории, кроме палтуса, обычно палтус и приправы берут с собой всегда. А все остальное, креветка, краб там идет, гребешок, это вы все можете взять на акватории. То есть это все свежее. А потом уже все это укладывается в чан, заливается водой. Это корейский рецепт, скажем. Здесь, потому что кухня, она такая совмещенная, русская. Потому что здесь есть корейское население, русское, то есть разное. И в основном такое кулинарные предпочтения все-таки такие смешанные. Вот, на юге Сахалина, на севере немножко по-другому. Вот, все укладывается, заливается водой и как бы быстро закипело и сразу снимается. Вот, поэтому суп очень вкусный, легкий, и для моря я считаю, что он самый оптимальный. То есть, если вы приехали на морскую акваторию, ну, кроме ухи, можно сварить химультан. Ну, или его называют морской суп еще.
Слушай, ну, очень интересно. Я думаю, даже у нас в Черном море можно попробовать.
В принципе, да. Я когда был в Японии, был неоднократно, да, они варят что-то похожее, но первый бульон навара они делают на ракушках. То есть, прям подходят, допустим, к причальной стенке или еще где-то, снимают ракушки с очком, закидывают в чан, вываривают их, выкидывают, и вот на этом бульоне варят уже что-то там свое. То есть практически в морепродукты там это 90% пищи, ну, повседневной.
Ну что ж, хорошо, я свои вопросы все задал. Если у тебя есть что добавить из того, о чем я не спросил, то прошу.
А добавить? Ну, я бы немножко добавил по безопасности, потому что, насколько я понимаю, в принципе, у нас сейчас как бы это развитие подводной охоты на Сахалине набирает обороты. Ну, плюс ко всему средства массовой информации, интернет. Вот, я думаю, что здесь все-таки наша задача будет как-то более плотно организовать охотников. Я имею в виду вопросы безопасности. Чем больше людей будет нырять на акваториях, тем, я думаю, что может быть больше просто трагических случаев. Поэтому, чтобы этого избежать, я думаю, наша задача вот основная – как-то постараться организовать охотников. Второе, скорее всего, это нужно проводить какие-то образовательные программы в плане подводной охоты на Сахалине. Это второе, то, чтобы люди могли правильно и грамотно нырять. Потому что встречаются охотники, которые даже не умеют плавать. То есть человек в снаряжении, с ружьем, когда начинаешь с ним разговаривать, получается, стреляет с поверхности, человек не умеет даже плавать.
Ух ты, ничего себе. Угу.
Да, встречается такое. Ну, я называю, купил снарягу по фотографии, потому что есть такие люди, я как-то встречал, да. То есть взял фотографию, поехал в отпуск на материк и по фотографии купил все снаряжение. Привез сюда, делал и пошел охотиться. То есть такое тоже встречается, крайне редко, но есть такие. Вот, третье, я думаю, что, скорее всего, туризм, потому что здесь иностранцы охотятся, приезжают, и наши материковские, как тут их называют, граждане. Поэтому, скорее всего, получит развитие еще и туризм. С открытием Манерона, я думаю, он будет только нарастать. Вот, поэтому здесь, по всей видимости, придется еще и нам как бы работать и в этом направлении. Вот. Ну и четвертый, это вопрос, грубо говоря, закон. То есть так, чтобы все-таки разнести законы по двум категориям, федеральные законы и региональные, чтобы мы на региональном уровне, на своем, скажем, на местном, могли здесь, не отходя, грубо говоря, и не выезжая в Москву или не спрашивая разрешения с Москвы, сами регулировать вопрос любительского рыболовства. То есть вопросы экологии, вопросы отношений, вопросы законодательства, я думаю, тоже придется решать как-то потихоньку. Конечно, не все сразу, но я думаю, что Сахалин все-таки будет таким первым толчком для Дальнего Востока, чтобы люди все-таки поняли, что это можно сделать. И первые наши разрешения или путевки на охоту, так называемые три хвоста, вот, думаю, дадут толчок. Потому что уже пошла информация с Камчатки, что там люди тоже, я так понял, хотят взять пример Сахалина. Думаю, приморцы ребята поддержат. То есть, как-то я думаю, Дальний Восток все-таки будет все-таки решать свои проблемы сам. То есть, не обращаясь, как скажем, в Москву за каждым решением каждого вопроса. То есть, мы здесь сами должны решать свою судьбу.
Угу. Хорошо, я понял тебя. Ну, будем следить. Пиши на форуме, как пройдет у вас. Я так понял, ты мне писал, что в сентябре у вас состоится заседание Президиума Госсовета по развитию рыбохозяйственной отрасли под председательством президента России Владимира Путина. Я думаю, что там что-то тоже у вас решится, да?
Да, я думаю, что здесь все-таки какое-то будет принято окончательное решение в плане, да, что и где должны, грубо говоря, заниматься местные власти, чем должны заниматься федеральный центр. Думаю, все-таки как-то обратят внимание и на рыбаков-любителей, потому что за последние 25 лет, в принципе, это первый раз такое, чтобы на нас обратили внимание. Я имею в виду подводных охотников и рыбаков-любителей всех направлений. Спиннинг, удочка, нахлест, морская рыбалка, ну и так далее. То есть все рыбацкое сообщество именно любителей. Потому что был уклон, точнее сейчас уклон, конечно, на 99% сделан в области коммерческого рыболовства. То есть изъятие биоресурсов в плане коммерции, продажи. Ну, большими-большими объемами. А как бы местное население практически забыли. Поэтому я думаю, что в сентябре какие-то вопросы все-таки положительно решатся и в плане для населения Сахалинской области, Курил, ну и для Дальнего Востока в целом. Я думаю, эстафету эту и Камчатка, и Владивосток поддержат потихоньку. Ну, а там видно будет. То загадывать сложно. Поживем, как говорят, увидим.
Ну, хорошо. Тогда, как будут новости, обязательно выложи эту информацию у нас на форуме. Ну и вообще, мы тебя рады видеть среди наших форумчан. Очень интересно получать от тебя какую-то информацию с дальнего уголка нашей Родины. Вот, спасибо тебе, что пришел в нашу виртуальную студию, что рассказал о подводной охоте на Сахалине. Очень интересно было тебя послушать, и я с нетерпением ждал этой программы, потому что для меня это действительно какая-то вот терра инкогнита была. Теперь хоть немножко представляю, как вы там живете и как охотитесь. Думаю, что наши слушатели тоже оценят нашу программу и тоже будут тебе благодарны. Надеюсь, что ты еще у нас появишься в нашем интернет-эфире.
Я думаю, может быть, цикл каких-нибудь, может быть, еще передач сделать. Ну, я имею в виду выпусков, да. Но будут, когда свежие, хорошие, интересные новости, я думаю, можно будет и еще раз запустить.
Безусловно. Программу. Почувствуешь, что что-то такое у тебя уже там появилось, назрело, пиши, звони.
Да. Если радируй. Масса такая будет материала критического, да, я обязательно об этом сообщу. Вот поэтому следите за новостями, буду потихоньку, по мере сил возможностей, давать их на Шаркфине, на нашем, на Сахривере, ну и на Водолаз Радио. Вот три основных интернет-ресурса, где мы будем присутствовать, я думаю, на постоянной основе.
Ну, отлично, спасибо.
Все, всем спасибо, да.
Хорошо, на этом заканчиваем тогда. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Уважаемые слушатели, если есть у вас вопросы, размещайте их в комментариях к этому выпуску. Я надеюсь, что Владимир на них ответит. Также пишите на нашем форуме. Там, я тоже думаю, можно получить информацию любую. Размещайте ваши вопросы также там. На этом все. Спасибо, уважаемые слушатели. С вами было Водолаз Радио и подводный охотник, общественный деятель и спортсмен из Сахалина Владимир Большаков. Всем пока.
Всем спасибо. Сахалин на связи.